В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня 26 июля. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл начинают визит на Украину. Американские газеты прогнозируют, атлеты из США завоюют больше золотых медалей на Олимпийских играх в Лондоне, чем их соперники. Акция в центре Москвы в поддержку задержанных на митинге 6 мая. И с этой темой связан вопрос в сегодняшней нашей утренней программе. Сегодня мы спрашиваем: считаете ли вы политическими заключенными задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади? 26 по 28 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Украину по случаю Дня Крещения Киевской Руси и 20-летия предстоятельного служения митрополита Киевского и всея Украины Владимира. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Патриарх Кирилл прибудет в украинскую столицу утром 26 июля. В Киево-Печерской лавре в этот день планируется заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Из-за болезни 76-летнего митрополита Владимира в УПЦ Московского Патриархата уже давно развернулась открытая борьба между двумя группами иерархов. И не только за кресло предстоятеля, но и за новый статус церкви. Одна группа призывает к большей независимости УПЦ, другая настаивает на полном ее подчинении Москве. На этом фоне, как отмечает профессор философии и религиоведения Киевского политехнического института Евграф Дулуман, и будет проходить очередной визит на Украину главы Русской Православной Церкви.
Он хочет подчинить Украинскую Православную Церковь, которая в 1990 году получила автокефалию от патриарха Алексея II. А Кирилл хочет ликвидировать самостоятельность. Он перемещает к епископу, вмешивается в управление церкви и посеял противоречия и споры внутри епископата.
На заседании Священного Синода вопрос об изменении статуса церкви не будет подниматься, полагает президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.
Сейчас речь не идет о том, что этот вопрос стоит очень остро для Украинской Православной Церкви. Потому что многие поняли, что можно быть в этой церкви и оставаться украинцем. С одной стороны. С другой стороны, эта церковь может в конечном счете добиться эволюционным путем полной даже самостоятельности. А какие-то форсированные шаги в этом направлении не могут церковь разорвать. Поэтому я не думаю, что сейчас это остро обсуждается. В обществе, да, но не в церкви.
Еще 3 года назад, когда патриарх Кирилл впервые посещал Украину, он пользовался большим авторитетом среди верующих и священнослужителей. Однако сейчас, в том числе из-за серии скандалов в России, отношение к нему заметно изменилось, констатирует религиовед Юрий Черноморец.
Патриарх Кирилл имел громадный кредит доверия, и, собственно говоря, его харизма вдохновляла многих, и он мог быть действительно объединителем русского мира. Сегодня это уже проблематично по двум причинам. Первое, сам патриарх Кирилл имеет уже за собой шлейф ошибок внутри России, на внешней арене, в Украине. И второй фактор – сама идея русского мира, она дискредитируется больше всего российским руководством. Потому что Российская Федерация не хочет ничего уступать в отношениях с Украиной, ни одного цента даже в цене на газ уступить.
Активно пропагандируемая патриархом Кириллом доктрина русского мира, которую многие называют доктриной новой империи, по словам Виктора Еленского, не находит поддержки на Украине ни у властей, ни у церкви.
Политическая доктрина русского мира совершенно эфемерна и ничем не подкреплена. Патриарх Кирилл очень ясно говорит, что давайте создавать вместе центр политической силы. Речь идет о геополитическом проекте, с помощью которого можно стать интересным миру и с помощью которого можно противопоставить себя Западу. И в Украине, безусловно, есть люди, к чьим устремлениям эта доктрина созвучна. Естественно, эти люди, а, находятся в меньшинстве, б, эта доктрина очень мало общего имеет с христианством, с православием, и, естественно, для многих глубоко верующих людей эта доктрина, как минимум, чужда. Более того, многие священнослужители Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, они стремятся не замечать само наличие этой доктрины.
Частые визиты предстоятеля Русской Православной Церкви на Украину, в прошлом году их было 7, стали раздражать не только его оппонентов, но и украинские власти. В сентябре прошлого года, когда патриарх Кирилл посещал Луганск, на встречу с ним впервые за время своего президентства не прибыл глава государства Виктор Янукович, продолжает Евграф Дулуман.
Сначала, конечно, он его встречал, провожал. Сейчас это охладело. Положение Януковича сложное. Он хочет уступок от Москвы, а Кирилл его не поддержит. Потому что пребывание на престоле Кирилла обеспечивается Кремлем. Кирилл будет говорить то, что и говорит Путин.
По числу прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата уступает только непризнанная УПЦ Киевского Патриархата. Всего в стране зарегистрировано свыше 30 тысяч религиозных организаций. После победы на президентских выборах Янукович попытался пересмотреть сложившуюся на Украине систему государственно-церковных отношений.
Виктор Янукович попытался подорвать сам принцип равенства религиозных организаций в Украине перед законом. Были зафиксированы откровенные оскорбления со стороны президента части верующих, когда, например, он не поздравил греко-католиков, поздравил только православных с Рождеством, когда он игнорировал приглашение Совета Церкви и религиозных организаций, встречался в это время исключительно с московским патриархом, когда, наконец, в марте этого года был сорван визит делегации Всеукраинского совета церкви и религиозных организаций в Брюссель, где у Всеукраинского совета были запланированы очень важные встречи с руководством Евросоюза. Но давление, которое было оказано, оно вызвало очень серьезное сопротивление со стороны церкви и религиозных организаций. Это сопротивление заставило президента и его окружение несколько пересмотреть, смягчить свою политику и в меньшей степени, чем ранее, прислушиваться к патриарху московскому. Потому что первоначальный посыл из Москвы был примерно очевидно такой. Киевский патриархат, так называемые раскольники, так называемые униаты, то есть все неправильные религиозные организации, держатся исключительно на политических подпорках. Стоит эти подпорки выбить, проявить немножко воли, это все рассыпется и останется в Украине только одна правильная церковь. Этого не получилось, и я думаю, что это стало одной из причин охлаждения взаимоотношений между президентом и священноначалием русской церкви. Еще другими факторами были, очевидно, общее охлаждение отношений между Украиной и Россией.
Считает президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский. Как и в минувшие годы, нынешний летний визит на Украину главы РПЦ приурочен Дню Крещения Киевской Руси. Ожидается, что на праздник 28 июля прибудут представители 13 из 15 поместных православных церквей мира. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вечером состоится согласованная акция в поддержку арестованных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Митинг пройдет в Новопушкинском сквере. Басманный суд Москвы рассмотрит жалобу телеведущей Ксении Собчак, которая требует вернуть изъятую у нее в ходе обысков крупную сумму денег. Телеведущая считает действия следственных органов незаконными. В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами в городе Алеппо. Сообщается о десятках погибших. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии. Президент США Барак Обама пообещал сотрудничать с лидерами всех политических сил для достижения единого подхода к проблеме снижения уровня вооруженного насилия в стране после трагедии в городе Аврора в штате Колорадо. Дипломатический инцидент произошел в первый день соревнований на Лондонской Олимпиаде. Перед началом матча по футболу между женскими командами Северной Кореи и Колумбии вместо флага КНДР демонстрировался флаг Южной Кореи. Ошибка организаторов привела к часовой задержке начала матча. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. «Большой террор» и «Ленинградские писатели». Беседа с литературоведом Михаилом Золотоносовым. «Стереофотограф на Ходынке» о судьбе Франтишека Краткого, снимавшего коронацию Николая II. «Магического реализма в Аргентине нет», о книге «Острова» рассказывает Карлос Гомерро. Программа «Поверх барьеров». Дмитрием Волчиком сегодня на волнах Радио Свобода в 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, смогут ли американские атлеты взять верх на Лондонской Олимпиаде. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни выступает против новых мер, ужесточающих правила покупки и владения оружием. В среду в интервью телекомпании NBC Ромни сделал особый акцент на том, что многие действия убийцы были противозаконны, например, изготовление взрывных устройств. Тезис кандидата состоит в том, что новые законы не помогут устранить потенциальную угрозу, представляемую огнестрельным оружием. Кандидат в президенты считает, что невозможно закрыть людям, которые твердо намерены нанести вред окружающим, путь к покупке средств для нанесения этого вреда. Митт Ромни, глубоко верующий мормон, считает, что изменение взглядов американцев поможет предотвратить насилие с использованием оружия. Согласно официальным данным, после стрельбы в кинотеатре в городе Аврора в Колорадо, покупка оружия жителями штата резко возросла. В понедельник член Верховного суда Калифорнии был вынужден вмешаться в семейный конфликт Джексонов, задевший троих детей, скончавшегося 3 года назад певца. Судья временно передал опеку над 3 детьми, которым сейчас 15, 14 и 10 лет, их двоюродному брату, 34-летнему Кита Джо Джексону. Причина – отсутствие их постоянного опекуна, бабушки Кэтрин Джексон, в доме в Лос-Анджелесе, где живут дети. Вопрос о том, почему 82-летняя мать певца неожиданно для многих оказалась в Аризоне, в доме дочери, оживленно обсуждается в последние дни американскими таблоидами. Кое-кто утверждает, что ее там удерживают против ее воли дети, в то время как они пытаются доказать недействительность завещания Майкла Джексона, по которому контроль над его состоянием был передан 2 посторонним адвокатам, а доходы от использования его аудио- и видеонаследия передаются матери и детям. Часть обширного семейства Джексонов заявляет, что завещание певца является подложным. Лондонская Олимпиада, скорее всего, превратится в триумф американских спортсменов. Такой вывод сделали эксперты газеты Wall Street Journal за несколько дней до открытия Олимпийских игр. Они не согласны с прогнозами о превращении Китая в доминирующую олимпийскую силу, считая, что американская система подготовки атлетов гораздо более эффективна, рассказывает Владимир Дубинский.
В 2008 году в Пекине американские спортсмены впервые в истории современных Олимпийских игр не заняли 1-го места по количеству завоеванных золотых медалей. Больше всего золота досталось китайцам. Многие считают, что аналогичная ситуация сложится и на играх в Лондоне. С этим, однако, не согласны эксперты газеты Wall Street Journal, которые провели крупное исследование, базирующееся на интервью со спортсменами, тренерами и менеджерами олимпийских команд, а также на данных о результатах, которые ведущие атлеты показали во время подготовки к Олимпиаде. Все эти данные с разными вариантами были заложены в компьютер, и в 99% случаев компьютерная программа ответила, что американская команда получит абсолютное большинство медалей. Сборная США уедет из Лондона со 108 медалями, причем 40 из них будут золотыми. На 2-м месте, предсказывает газета, будет Китай, 92 медали, из них 38 золотых. Россия на 3-м месте, ей газета предрекает 83 медали, в том числе 29 золотых. Если эти предсказания сбудутся, считают эксперты, то это станет доказательством преимущества американского подхода к олимпийскому спорту по сравнению с тем, который ныне практикуется в Китае, а ранее существовал в Советском Союзе. В отличие от Китая и СССР, американские атлеты не пользуются поддержкой федерального правительства. Здесь нет Министерства спорта, а Олимпийский комитет США не получает ни цента из казны государства. Американская система подготовки спортсменов децентрализована, но это не значит, что спортсмены вообще остаются без поддержки государства, говорит специалист по истории спорта, профессор университета имени Джорджа Вашингтона Лиса Делпи Нейроти. Прямой поддержки спортсменам наше правительство не оказывает, однако почти везде в США существуют сильнейшие программы подготовки атлетов, в основном на уровне средних школ и высших учебных заведений. Так что косвенно эти программы финансируются правительством, но не федеральным, как в других странах, а правительствами отдельных штатов. В первую очередь это касается университетов штатов. По мнению экспертов Wall Street Journal, большинство золотых медалей достанутся именно тем американским спортсменам, которые являются воспитанниками таких университетских и школьных программ. Газета предсказывает, что прошедшие подготовку в университетах американские легкоатлеты и пловцы завоюют 57 золотых медалей. Конечно, большие шансы получить в Лондоне золото и у профессиональных американских атлетов. Мало кто сомневается в победе американской мужской сборной по баскетболу, например. Но суперзвезды, играющие за эту команду, конечно, не нуждаются ни в чьей финансовой поддержке.
Этой корреспонденцией Владимира Дубинского мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа «Время свободы». Театр на Таганке завершил сезон, большая часть труппы на гастролях, но 25 июля на один день двери театра открылись. На главной сцене сыграли спектакль-концерт под названием «Я Владимир Высоцкий», поставленный по книге Марины Влади «Владимир или прерванный полет». Это камерная работа, в которой заняты сам режиссер Валерий Черняев и актриса Любовь Чиркова. Они ответили на вопросы обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой.
Когда вы только затеяли этот спектакль, что был вот импульс?
Смотрите, когда я еще работал в театре, и я уже исполнял его песни в театре, я из-за него взял гитару в руки. Я не умел играть. Я только благодаря ему взял. Из-за его песен, из-за его исполнения и так далее. Ну, это не могло не случиться, чтобы я не сделал спектакль о нем, как, ну, хоть какой-то концерт. А вот взять просто гитару и петь его песни, лучше его никто не исполнит, да? А читать стихи без гитары, ну, тоже это не Высоцкий. А вот, когда вышла книга Марины Влади, вот тогда у нас все как бы сложилось в голове. Вот мы, там актриса будет читать, я буду как бы иллюстрировать, что она вспоминает. И это иллюстрация, а не исполнение и не претензия на какое-то, какое-то новое такое решение и исполнение Высоцкого.
Понятно, что вы сделали инсценировку книги Владимир или прерванный полет, а все-таки, когда делаешь инсценировку, то какие-то вещи уходят, что-то остается. Что для вас было самым существенным?
Я тоже не согласен во многом с книгой Марины Влади, но то, что ребята делают, мне это нравится. Может быть, это, да, действительно, это лучший роман 20 века.
Инсценировка понятна, но песни уже выбирали вы сами, потому что Марина Влади, конечно же, упоминает, вспоминает, рассказывает о каких-то песнях, но я не думаю, что вы шли прямо след в след. Сколько вы взяли песен и почему выбрали те или другие?
Некоторые песни написаны прямо для нее, да? Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. А вот, предположим, ты была в Париже, это Лужиной посвящена. Ну а почему он не мог сидеть и петь эту песню ей? А там написано, он сел у моих ног, взял гитару и больше ее не впускал из своих рук. И пел для нее всю ночь. Так он мог спеть эту песню. Я как бы иллюстрирую, что могло быть примерно вот в тот вечер. Вот и все. И поэтому все лирические песни, они все подходят к Марине. Мы не играем Владимира Высоцкого, мы не играем Марину, мы рассказываем историю любви.
Вот вышла книга, началось бурное обсуждение этой книги. Зачем писала об этом, зачем ворошила это. И как-то снивелировали вот это, что он ее любил. Он ей посвятил такое количество поэтических произведений, и она была его музой. Как она на него смотрела, то, как он говорил, вот за кулисами все готовили к спектаклю, он говорит, ребята, Высоцкий подходит, ребята, играем в полную силу, моя в зале. Он всегда говорил, вот даже в последнем разговоре, ты единственная, благодаря кому я снова смогу встать на ноги. Вот о самом красивом романе 20 века. Вот за этой пеной ушло все на второй план. И нам хотелось сказать, что, братцы, Как вы смеете, если вы уважаете, любите Высоцкого, как вы смеете говорить как-то неуважительно о женщине, которую он любил, боготворил, и о которой он так потрясающе написал? Вот это Марина вспоминает, потому что это одно из последних стихотворений. Не меньше полувека, 40 с лишним, я жив, 12 лет тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться перед Ним. И дальше Марина говорит: ты читал мне эти стихи всего один раз, а они отпечатались у меня в памяти. И вот действительно, был спектакль о любви, поэтому мы и взяли, ну, в общем, такие самые, ну, что ли, светлые страницы, и в то же время такие эпохальные. Вот это их встреча, это развивающееся их вот такое, знаете, нарастающее чувство, это их первая ночь, это их такая размолвка и в конце смерть. В принципе, по таким моментам люди должны понять, вот, насколько это действительно было великое чувство. То есть вот мы пытаемся донести информацию. Просто донести информацию, рассказать людям, как это было. Почему мы не играем, почему мы рассказываем историю. То есть вот я рассказываю историю от лица Марины, а песня Владимира Семеновича – это как вот иллюстрация той или иной ситуации, которую мы сегодня пытаемся прожить и вспомнить. Мое дело – вспомнить, а дело зрителей вместе со мной – прожить.
Любовь Чиркова и Валерий Черняев рассказывали Марине Тимашевой о своем спектакле, посвященном памяти Владимира Высоцкого. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: сумеют ли муниципальные депутаты Санкт-Петербурга объединиться в коалицию, чтобы преодолеть муниципальный фильтр и выдвинуть независимого кандидата в губернаторы. Об этом ведущий программы Виктор Резунков беседовал с депутатом муниципального совета Финляндского округа Кириллом Страховым от «Яблока» и депутатом муниципального совета муниципального округа номер 54 Сергеем Трошиным. «Справедливая Россия». Программа «Время гостей» сегодня в 11:00. Ну а через пару минут в нашей программе после краткой сводки новостей мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем слушателей, считаете ли вы политическими заключенными, задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам СМС на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И вы можете также принять участие в дискуссии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda.news.ru. Итак, через пару минут ждем ваших ответов на вопрос, считаете ли вы политическими заключенными, задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая.
Девять тридцать в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Комсомольская» в Кемеровской области сегодня утром была проведена эвакуация работавших под землей горняков в связи с произошедшим пожаром. Как сообщает «Этартас», в момент происшествия в шахте находились 263 человека, никто из них не пострадал. В Москве в среду вечером задержаны еще два человека по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Это активист левого социалистического действия Николай Кавказский и студент Алексей Полихович. На сегодняшний вечер в Москве запланирована массовая акция солидарности со всеми обвиняемыми по делу о беспорядках на Болотной площади. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу телеведущей Ксении Собчак, которая требует вернуть изъятую у нее в ходе обысков крупную сумму денег. Суд в Туле сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу уголовное дело 20-летнего жителя Тулы Ивана Иванченко, который обвиняется в убийстве семьи из 5 человек. Власти Кубы освободили группу диссидентов, которые были арестованы во вторник во время похорон известного кубинского активиста Освальдо Паи. В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами в городе Алеппо. Сообщается о десятках погибших. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии. Президент США Барак Обама пообещал сотрудничать с лидерами всех политических сил для достижения единого подхода к проблеме снижения уровня вооруженного насилия в стране после трагедии в городе Аврора, штат Колорадо. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни, начавший заграничное турне, прибыл в Великобританию. В ближайшие 3 дня он встретится с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и другими британскими политиками, а также будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр. Это были краткие новости.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сегодня в Новопушкинском сквере пройдет согласованный со столичными властями митинг под лозунгом «Нет репрессиям и полицейскому произволу». Его организаторы выступают с требованием прекращения уголовных дел в отношении участников прошедшей 6 мая массовой акции оппозиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Заявителем и организатором акции в Новопушкинском сквере выступил общественный комитет 6 мая. Рассказывает его член Сергей Давидис.
Это не организация какая-то политическая, это объединение очень разных гражданских активистов, правозащитников, именно в целях максимальной консолидации усилий по помощи тем, кто попал под пресс государственного давления 6 мая. Будут, видимо, люди, которые сами потерпевшие, можно сказать, по этому делу. Я имею в виду вот именно тех, кто подвергся преследованию. Мария Баронова, Алексей Сахнин. Они тоже, собственно, оба члены комитета 6 мая, но и проходят. Мария как обвиняемая, а Алексей как подозреваемый в организации якобы имевших место массовых беспорядков. Будут выступать родители, мы, по крайней мере, на это рассчитываем, то есть у них есть колебания, не повредит ли это. Если кто-то вот сочтет возможным для себя, то они обязательно выступят, ведутся переговоры об этом. В принципе, все представители разных общественных, гражданских сил, которым есть что сказать по поводу поддержки узников 6 мая, все получат слово.
В работе комитета 6 мая вместе с членом Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергеем Давидисом участвуют пресс-секретарь незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин и активисты организации «Автономное действие», «Левый фронт», Российского социалистического движения и движения «Оккупай Москва». Комитет 6 мая объявил 26 июля Международным днем действий в защиту десятков невиновных участников мирного митинга, которые находятся в тюрьме или могут скоро там оказаться, говорит гражданский активист Сергей Давидис.
Мы сейчас собираем информацию подробную, поскольку мы выступили инициаторами, откликнулись многие люди. Я знаю, что в Самаре, в Магнитогорске, в Йошкар-Оле, в Париже будут акции поддержки и солидарности, в Санкт-Петербурге. Во многих городах, но мы сейчас эту информацию систематизируем, отклики приходят, и это сетевое же движение. Мы предложили людям этот день как день общей солидарности, и очень многие отозвались, и все эти отклики собираются сейчас.
В опубликованном на сайте комитета 6 мая обращении, в частности, говорится: «Не вызывает сомнений, что власти фабрикуют масштабное политическое дело, чтобы подавить зародившийся гражданский протест. По информации Следственного комитета России, к расследованию привлечены 160 следователей, а в рамках уголовного дела допрошены уже более 1250 человек». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
8-800-222-12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Напоминаю вопрос. Считаете ли вы политическими заключенными задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади? А у нас есть звонок из Брянской области. Анатолий сейчас с нами на связи. Анатолий, ваше мнение.
Всем доброе утро. То, что произошло на Болотной площади 6 мая, это была акция протеста против нынешнего режима. Я считаю, арестовали ни в чем не повинных людей. Господин Путин заслал своих лазутчиков для того, чтобы обвинить оппозицию в их неправомерных действиях. Лишил господин Путин страну честных выборов, честного парламента, захватил власть, криминал и крышует криминал. Но он одно забывает, хотя он не русский. Сколько веревочки не виснет, все равно господин Путин, кажется, придет конец вам. Всем спасибо.
Это был звонок из Брянской области. Анатолий был с нами на связи. Прочту еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Слушатель из Реутова пишет: «Политзаключенные однозначно, подавляя конструктивную оппозицию, власть пытается остановить время. Но время остановить невозможно», пишет слушатель, «за все придется ответить». Никив из Гагарина пишет: «Лично я считаю, пора вводить термин «политхулиганье», под который как раз и подходят лимоновские последователи Навальный с Удальцовым. Скопировали его стиль праведного бузатерства, которая, как и Кремль, отталкивает и разделяет гражданское общество». Дальше Порт пишет: «Да, они политзеки, было отчетливо видно по ТВ, что это грязно сработанная провокация нелегитимной власти». Из Кемерово сообщение: «Полиция виновата, сваливают все на митингующих, это беспредел». Борис Павлович из Новочеркасска: «Все перевернулось, это в Кремле политзаключенные, связанные с жадностью и совковостью, а в тюрьмах свободные люди». Татарин из Московской области пишет нам, тут это сообщение, к сожалению, невозможно прочесть, и оно не относится к этому вопросу. Александр Булин из Ульяновска: «Раз задержаны по политическим мотивам, значит, политзаключенные, по моему глубокому убеждению, сегодняшняя власть не пользуются авторитетом у большинства россиян». Дмитрий из Екатеринбурга: «Да, абсолютно, это политзаключенные. Во-первых, выступали против действующей власти, причем мирным способом, что это как не политика. Во-вторых, лейтмотивом звучит, что стране нужны выборы и сменяемость власти. Как это противоречит Конституции? Дух основного закона в переизбираемости президента – это дух надо чувствовать раньше. До Путина он был, а изменить Конституцию можно так, что Путин будет избираться еще 7 раз, например, завтра. Мы это уже видели». Кузьма пишет: «Арестованные участники событий 6 мая, безусловно, являются политическими узниками, и чем больше их, тем увереннее наше государство превращается в государство полицаев, коррупционеров и бандитов». Слушатель, который не подписался, прислал нам сообщение: «Несомненно, являются и должны быть признаны поименно престижными международными организациями». Андрей Ухов пишет: «Да, считаю, более того, по моему мнению, происходившее 6 мая было спланированной провокацией властей с целью принять закон о митингах. Сужу так, поскольку был на мосту 6 мая, и вся эта бойня происходила рядом со мной. Немыслимое по сравнению с предыдущими митингами на Болотной, проспекте Сахарова, Арбате, количество ОМОНа и их поведение было явно неадекватным происходящему. Они вели себя так, как будто вот эти молодежь и старики действительно шли штурмовать Кремль, то есть нас априори считали врагами», пишет Андрей. Валентин из Москвы отвечает нам: «Во-первых, они вообще не заключенные, а последственные. Во-вторых, при чем здесь политика, если все, кто интересовался, могли видеть в прямом эфире, как преступники кидали в полицию камни и палки». Савельева: «Все задержанные на Болотной 6 мая политические заключенные, так как власть спровоцировала столкновение с полицией, был создан узкий коридор для прохода, было очень много людей, пройти было невозможно, все кричали «пропускай, пропускай», лидеры пытались договориться, чтобы был открыт сквер, власть на это не пошла, я видела все своими глазами». Лидия Ивановна нам пишет... тоже нечитабельное сообщение. «Андрей, те, кто поддержал политические требования 6 мая и был арестован, несомненно, являются политическими. Николай, самовласть, которая укоренилась в России, разродилась новыми удушающими оппозицию законами, а все, кто арестован этой властью, несомненно, являются политзаключенными». У нас есть звонок из Новороссийска. Владимир с нами на связи. Владимир, как вы ответите на наш вопрос?
Народ России весьма удивлен, что на всех этих митингах не было ни одного протеста против олигархического строя, разворовывающего страну и вывозящего капиталы за границу, когда совершенно не только не развивается производство, но окончательно загублено. И вот это-то и удивляет. Ну, а в чем цель этих политических? Смена одного президента? Ну, судя по тому, что если выдвинули такую личность, как Немцова, было бы еще хуже.
Это мнение Владимира из Новороссийска. Еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Анатолий Пастухов из Липецкой области нам пишет: «Никаких массовых беспорядков не было. Это была чистой воды провокация. Процесс лукашенизации в России пошел полным ходом. Дурной пример заразителен, особенно когда на кону стоит быть или не быть безграничной власти. Я никогда не признаю легитимность и не желаю, чтобы мои дети и внуки были холопами у чекистской хунты». Ему отвечает Евгений Кошелев: «Никаких политзаключенных, были провокации с той и с другой стороны. Одни отрабатывают деньги зарубежных хозяев, направляя под молотки не особо умных граждан, другие используют это, чтобы затянуть удила. И для того очень полезны все эти лидеры. Вот они, профи, только с какой стороны? Вот это вопрос. Ну, а Александр Булин из Ульяновска поддержал Анатолия Пастухова. Вот такие ответы мы сегодня получили в нашей утренней программе «Время свободы» на вопрос, считаете ли вы политзаключенными, задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Годовые темпы роста экономики России в июне замедлились до 3,8% после 4,2% в мае, сообщает Министерство экономического развития. По его оценкам, во втором квартале объем ВВП России в годовом исчислении увеличился на 3,9%, а в целом за первое полугодие на 4,4%. Европейский банк реконструкции и развития понизил свой прогноз темпов роста экономики России в этом году с 4,2% до 3,1%, отметив при этом, что последствия затянувшегося европейского долгового кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают оказывать негативное влияние на Россию. Прогноз роста ВВП России в 2013 году экспертами банка также снижен с 4,3% до 3,3%. Инфляция в России за период с 1 по 23 июля составила 1,2%, а в целом с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране повысились к 23 июня на 5,1%. Такая разница в темпах их роста связана с традиционной индексацией тарифов на услуги ЖКХ с этого года, перенесенной с января на июль. Центральный банк России расширил границы валютного коридора, допустимых колебаний обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине с 6 до 7 рублей. Таким образом, теперь диапазон этих колебаний от 31 рубля 65 копеек до 38 рублей 65 копеек. В структуре бивалютной корзины для российского рубля доля американского доллара составляет 55%, а евро – 45%. Государственный внешний долг России в первом полугодии вырос в долларовом выражении на 16% и превысил 41,5 миллиард долларов, сообщает Министерство финансов. На долю государства сегодня приходится менее 8% общего внешнего долга России, составляющего в целом, по данным Центрального банка, 565 миллиардов долларов. Остальное – это долги российских компаний, предприятий и банков. Объем внешней торговли России в первом полугодии увеличился на 4,7% к уровню первых шести месяцев прошлого года, составив 419 миллиардов долларов, сообщает Министерство экономического развития. При этом экспорт вырос на 7%, почти 265 миллиардов долларов, а импорт на 4,4%, 154 миллиарда.
В новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня вечером состоится согласованная акция в поддержку арестованных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Митинг пройдет в Новопушкинском сквере. В Москве в среду вечером задержаны еще два человека по делу о массовых беспорядках на Болотной. Это активист левого социалистического движения Николай Кавказский и студент Алексей Полихович. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу телеведущей Ксении Собчак, которая требует вернуть изъятую у нее в ходе обысков крупную сумму денег. Собчак считает действия следственных органов незаконными. В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами в городе Алеппо. Сообщается о десятках погибших. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии. Президент США Барак Обама пообещал сотрудничать с лидерами всех политических сил для достижения единого подхода к проблеме снижения уровня вооруженного насилия в стране после трагедии в городе Аврора, штат Колорадо. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, о чем расскажем сейчас?
Газета сегодня много пишет об экономическом кризисе, и причина тому стала вчерашняя публикация или, да, публикация двух сценариев развития российской экономики осенью, которую подготовили эксперты Высшей школы экономики. Московские новости сегодня на первой полосе пишут оба хуже. Эксперты написали два пессимистических сценария, предрекающих кризис уже осенью. Рост ВВП России в июне значительно замедлился, промышленное производство и вовсе сократилось, сообщило вчера Министерство экономического развития. Это первые симптомы масштабного кризиса, который полностью наберет силу уже осенью и будет гораздо более затяжным, чем в 2008-2009 годах, предупреждают эксперты. Газета «Московский комсомолец» на ту же тему, статья называется «Закручивание гаек превратит отток капитала в бегство». Эксперты предсказали падение рубля и доходов населения. Здесь публикуется комментарий директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергея Алексашенко. Он говорит, что бомба для нашей экономики заложена не только в неблагоприятной ситуации в еврозоне, где сокращается промышленное производство. Россия подходит к кризису в слабом состоянии, с низкой устойчивостью к внешним шокам, говорит Алексашенко. Неизбежное снижение темпов роста станет результатом как плохого инвестиционного климата, так и политической заморозки. Ну, а и газета «Известия» сегодня выходит с публикации на первой полосе. Банки осенью ожидают девальвации рубля. Финансисты готовы заработать в случае падения курса. Здесь говорится, что ухудшение ситуации стоит ждать уже в августе. Сейчас банки держат валюту. К другим темам. Газета «Ведомости». Газета «Ведомости» на тему продолжения темы «Крымский». Ситуация в Крымске пишет: Владимир Путин, прилетев в Геленджик, напомнил о больших компенсациях жителям Крымска, но не все довольны, отмечает газета. Некоторые намерены судиться, их реальный ущерб государством не возмещен. Здесь описывается о том, что в Крымске уже начали сносить неподлежащие восстановлению дома, но квартир пока не выдают, люди нервничают. Об этом рассказала «Ведомостям» жительница Крымска Ирина Баранова. Ее дом 57-го года постройки, переживший уже второе наводнение. Вода накрыла вместе с крышей, стены разбухли, но комиссия решила, что он пригоден для жилья и должен быть отремонтирован. Копию акта для обжалования ей не выдали. Подробности на второй полосе газеты «Ведомости». Здесь же публикация, которая называется «Не трать за рубежом». Единороссы расширили инициативу своих оппонентов о контроле за зарубежными тратами чиновников и депутатов. Информация об их имуществе за рубежом будет публиковаться, а за ее сокрытие накажут кратными штрафами. Депутаты-единороссы на днях собираются внести в Госдуму законопроект, вводящий институт обязательного письменного уведомления об открытии счетов или совершении сделок по покупке недвижимости и ценных бумаг за рубежом. Автор поправок – вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк. Тут отмечается, что с подобной инициативой ранее уже выступил депутат из «Справедливой России», активный участник протестного движения Илья Пономарев. По законопроекту Железняка отчитываться должны будут четыре категории лиц – государственные чиновники, депутаты Госдумы, Госдумы, сенаторы и губернаторы. Информацию они должны предоставлять в те же органы, куда передают декларации о доходах. Эта информация будет публиковаться на сайтах палат парламента, президента и глав регионов. Введение уголовной ответственности за недекларирование – шаг вперед, но проблема в том, что правдивость декларации сложно проверить, и прокуратура такими проверками совершенно не занимается, считает заместитель директора Transparency International Иван Ниненко. Подробности, напомню, сегодня в газете «Ведомости». Ну и газета «Известия» пишет о тех чиновниках, которые не собираются тратить за рубежом, зато тратят у нас. Счетная палата подсчитала, сколько стоит дворец Игоря Холманских. Газета «Известия» – это третья полоса. Строительство резиденции полпреда в Уральском федеральном округе, именуемой в народе Букингемским дворцом, обошлось государству почти в 2 миллиарда рублей. Это следует из ответа счетной палаты, направленного на имя депутата Госдумы от КПРФ Вадима Соловьева. Это газета «Известия». Снова возвращаемся к газете «Ведомости». Здесь сообщается, что нарушителю интересов Михалкова грозит 5-летний тюремный срок. По жалобе Российского союза правообладателей Никиты Михалкова возбуждено первое в России уголовное дело за невыплату импортерам вознаграждения авторам музыки и песен. Дело в отношении руководителей калининградской фирмы «Мрава Сар» возбудила полиция Калининграда. Об этом рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора Российского союза правообладателей Андрей Кричевский. Сегодня он будет допрошен полицией как пострадавшая сторона. По словам Кричевского, дело по статье 165 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» возбуждено после жалобы Российского союза правообладателей в Генпрокуратуру. Наказание по этой статье, как отмечает газета, до 5 лет лишения свободы плюс штраф 80 тысяч рублей. И еще об одной публикации. «Коммерсант», граждане хотят знать иностранных агентов в лицо. Новые правила деятельности некоммерческих организаций не одобряют только 16% опрошенных. На эту тему сегодня пишет еще несколько газет. Напомню, это в частности газета «Коммерсант».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Ну а программу «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Новое исследование фонда «Общественное мнение» посвящено отношению к судам и судьям. В России около половины опрошенных полагают, что несправедливые приговоры в России – частое явление. Отрицательные оценки работы судов особенно преобладают среди тех, кто имел опыт судебных разбирательств. Слово Лиле Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Должно быть, самыми выразительными получились ответы на следующий пространный вопрос фонда «Общественное мнение». Одни считают, что в случае нарушения прав, ущемления законных интересов человека, ему следует сразу обращаться в суд. Другие считают, что обращаться в суд следует только в крайнем случае, если иными способами отстоять законные интересы не удается. С каким мнением, с первым или вторым, вы согласны? Так вот, 44% сказали, что будут обращаться в суд только в крайнем случае. 28% затруднились с ответом, и только 22% сказали сразу в суд. Прокомментировать эти цифры мы попросили судью Конституционного суда в отставке Тамару Морщакову.
Это просто конкретные, очень красноречивые цифры, которые говорят о том, что доверие населения у граждан к судам не очень велико. Это результат, конечно, деятельности не очень удачной судов, но, с другой стороны, я думаю, что это еще и некоторые издержки представления о нашей правоприменительной практике. Может быть, она даже и так плоха, что заслуживает таких оценок. Это должно вызывать особое внимание, потому что если практика так плоха, то тогда возникает вопрос, зачем она нужна.
Тут еще есть другие цифры, более подробные, по поводу отношения к судам и судьям. Людей спрашивают, чем в первую очередь, по вашему мнению, руководствуется обычно суд вашего района, когда принимает решение. Здесь картина, в общем, более отрадная, потому что почти половина, 46%, сказали, что руководствуется все-таки законом. А вот дальше дробятся мнения, но 19%, это самая значительная цифра, сказали, что при принятии решений суд руководствуется мнением обвинения прокуратуры. Соответствует ли это вашим наблюдениям?
Да, конечно, это соответствует не только моим, но многим социологическим наблюдениям, потому что в судах по уголовным делам очень ярко выраженный обвинительный уклон. Когда граждане говорят, что 46% граждан говорит, что, по всей видимости, суды все-таки руководствуются законом, то это еще и тоже не очень положительная характеристика, потому что под законом здесь понимается любая инструкция. На самом деле это не свидетельствует о благополучном правовом положении. То есть основание правового мира, который должен суд нести в общество, а не сами по себе, достаточно сомнительны. Закон будет применяться иногда, который имеет неправовое содержание. Кроме того, закон не выступает при осуществлении правосудия как специальный предмет контроля со стороны суда. На самом деле суд должен обеспечивать контроль за содержанием любого закона, который он применяет. А этого не случается, и даже при противоречии нормативных актов, применяемых в конкретном деле, закону более высокого уровня, парламентскому акту, суд не руководствуется требованием применять акт большей юридической силы, а следует инструкции, потому что она исходит от органов, которые наиболее близки, понятны и весьма действенны в осуществлении контроля за своими правилами.
Ну, я уже не говорю о том, что законы очень часто не соответствуют Конституции, вступают с ней в противоречие, а решения принимают все-таки не руководствуясь Конституцией.
Ну, конечно, это именно дефекты судебного контроля за содержанием права, выраженного в разных актах. Это дефект такой, он характерен для всех судов и судей. Он абсолютный характер имеет.
Говорит Тамара Морщакова. И стоит ли удивляться, как распределились ответы на обобщающий вопрос Фонда «Общественное мнение»? Как вы в целом оцениваете деятельность российских судов и судей? Лишь 24% респондентов ответили положительно, 40%, то есть намного больше, отнеслись к российской Фемиде отрицательно, и 36% не определились с ответом. Показательно, что негативная оценка встречается чаще в том случае, когда в опросе участвуют люди, которые в каком бы то ни было качестве участвовали в каких бы то ни было судебных процессах. Если это был единичный опыт, то плохо склонен относиться 51%. Если же больше одного раза, то уже 62%.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева.
Радио «Свобода».
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Возможно ли сопротивляться реализации закона о некоммерческих организациях как иностранных агентах? Об этом спорят правозащитники Алла Гербер и Лев Пономарев. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы совершили правонарушение в виде предумышленного убийства.
Информация о выброшенных эмбрионах очень быстро распространилась в интернете.
Незаконная вооруженная группировка Аембекова совершила
жестокую... Режим Асада продолжает кровавую расправу над собственным народом.
Я сказал, что я на Болотной площади не был и ничего показать не могу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.